эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывший премьер-министр времен нацдвижения Вано Мерабишвили анонсировал новый этап борьбы с грузинской мечтой.
У национального движения очень большие проблемы, и я думаю, что Мерабишвили усугубляет эти проблемы своими заявлениями.
В Тбилиси и в Сухуми вспоминают мартовские бои 30-летней давности на реке Гумиста.
Почему-то сегодня есть темы, на которых мы не акцентируем внимание. Например, что не только 30 лет назад, а всегда у Российской империи были огромные попытки подавить всех и вся вокруг.
В Сухуми нашли закон, который ограничивает строительство высотных зданий в исторической зоне города.
Если у меня нигде не прописано, что вы имеете право на своем собственном участке построить здание в 3 этажа,
обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время новостей. С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Министерство обороны США опубликовало видео с заходом российских истребителей Су-27 на разведывательный дрон МК-9 «Риппер» над Черным морем. Он был затоплен 14 марта после столкновения с российским самолетом. Видео снято погибшим дроном. На ролике видны 2 захода истребителя или истребителей России на пересекающийся курс с разведывательным аппаратом. Заметен результат возможного физического контакта. Винт МК-9 погнут после 2-го захода. Российские власти и Пентагон официально называют крушение разведаппарата непреднамеренной ситуацией. В Вашингтоне заявили о безответственных и непрофессиональных действиях российских пилотов. В российском министерстве обороны о том, что дрон разбился в результате резкого маневрирования. Однако многие военные эксперты уверены, что речь идет о преднамеренном таране со стороны российского самолета. Пентагон может не признавать этот факт, чтобы не эскалировать ситуацию в регионе. Накануне ситуацию вокруг беспилотника обсудили по телефону министр обороны США и России. В районе падения беспилотника замечена активность российских военных кораблей. Предположительно, они пытаются поднять обломки аппарата. CNN сообщил, что все данные с него удалены дистанционно. Президент России в четверг на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей вновь призвал бизнес не хранить деньги за рубежом, а вкладывать их в проекты в России. В качестве такого проекта он назвал развитие транспортного коридора «Север-Юг», который планируется проложить из Ирана через Каспийское море. СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти 100%, сказал при этом Путин. СВО – специальная военная операция, термин, которым российские власти использовали обозначение войны против Украины. Путин вновь заявил, что российская экономика не рухнула, несмотря на санкции, отметив при этом, что страны Запада якобы предложили своим гражданам перейти на репу, конец цитаты. При этом, подвергнув критике руководства стран Запада, Путин сказал, что ему не нравится словосочетание «недружественные страны». Он считает, что многие жители этих стран на самом деле симпатизируют России. Также российский президент заявил, что сохранил дружбу со своими друзьями из Германии. «Мы все время шутим, смеемся друг над другом», — сказал он. Что является причиной шуток и смеха, он не уточнил, как и имена друзей. К их числу СМИ относили, в частности, находящегося под санкциями США Маттиаса Варнига и бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционер Евгений Ройзман, арестован на 14 суток. Ленинский районный суд в Екатеринбурге признал его виновным по административной статье о демонстрации экстремистской символики. На странице ВКонтакте, которая велась под именем Ройзмана, в феврале был опубликован репост ролика «За что Путин сажает Навального». В правоохранительных органах утверждают, что в ролике была экстремистская символика, значок запрещенного в России фонда борьбы с коррупцией. Ройзман утверждает, что не имел никакого отношения к публикации ролика и вообще не пользуется ВКонтакте. Паблик не верифицирован, то есть нет никаких доказательств того, что его вел Ройзман. Суд, однако, посчитал, что политик разместил ролик.
Я это делал, то я говорю, да, я это делал. В данном случае я этого не делал. У меня нет аккаунта ВКонтакте. Я туда ни одного разу в жизни не заходил вообще. Просто никогда не заходил. И я не имею к этому отношения. И поэтому я даже не понимаю, если бы я это сделал, я бы отстаивал свою позицию. Но я этого просто не делал, поэтому мне не о чем даже говорить.
При этом Ройзману сейчас запрещено пользоваться интернетом. По уголовному делу о так называемой дискредитации российской армии в его отношении избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Дело возбудили в связи с антивоенными высказываниями политика. Ройзмана утром в четверг задержала полиция. Его доставили в отдел, а затем в суд. До 30 марта он пробудет в спецприемнике. У Украины нет лишнего времени, и страны, которые поддерживают, ее в войне с Россией, должны быстро и полностью, конец цитаты, выполнить свои обещания относительно поставок оружия. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин вечером в среду после прошедшего в режиме онлайн-заседания многонациональной контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый «рамштайнский формат». Слова министра приводит издание «Политико». Остин подчеркнул, что речь идет о как можно более быстрой доставке в Украину бронетехники из стран Запада и обеспечении того, чтобы украинские солдаты как можно быстрее получили подготовку, запасные части и техническую поддержку, необходимую им для использования этих новых систем. Конец цитаты. При этом, как пишет Политико, с приближением весны американские официальные лица все больше обеспокоены тем, что в Украине уменьшаются запасы боеприпасов, средств противовоздушной обороны, а также потерями в рядах опытных солдат и офицеров. Политика отмечает, что американские официальные лица сейчас сосредоточены на помощи Украине в подготовке к весеннему наступлению. Оно может, по оценке издания, начаться в мае.
Эхо Кавказа. Новости.
Польша направит Украине 4 боеготовных истребителя советского производства МиГ-29 в течение ближайших дней и продолжит поставки такой техники в будущем. Об этом заявил на пресс-конференции президент страны Анджей Дуда. Это первые официально подтвержденные поставки боевой авиации Украине, просящей такую технику с начала февральского российского вторжения. Дуда заявил о передаче самолетов после встречи с президентом Чехии Петром Павелом, передает польское агентство печати. По всей видимости, речь идет об истребителях, полученных Варшавой от Чехии в 1995 году в обмен на вертолеты польского производства. Сейчас, согласно открытым данным, у Польши есть 28 истребителей МиГ-29. Со слов Дуды следует, что в рабочем состоянии 16 из них. Часть из них может быть поставлена на детали или отремонтирована. Болгарский политик Николай Малинов, против которого в Болгарии выдвинуто официальное обвинение в шпионаже в пользу России, стал председателем международного движения русофилов МДР. Учредительный съезд этого движения, созданного под эгидой Кремля, прошел 14 и 15 марта в Москве. В съезде приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, радикальный философ Александр Дугин, активно выступающий в поддержку войны в Украине, основатель телеканала «Царьград», бизнесмен Константин Малафеев. Приветствие направили президент России Владимир Путин и патриарх Кирилл. Как отмечает болгарская служба «Радио Свободы», Малинов сейчас является кандидатом в депутаты парламента от коалиции «Нейтральная Болгария». Новый глава международного движения русофилов сказал, что его цель – собрать 1 000 000 подписей в поддержку отмены введенных против России европейских санкций. Он также хочет создать институт по борьбе с русофобией, учредить звание «Русофоб года» и возродить конкурс «Интервидение», который бы стал антитезой гендерному «Евровидению».
С международными новостями вас ознакомил Вадим Думнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Бывший премьер-министр Грузии времен нацдвижения Вано Мерабишвили сегодня анонсировал новый этап борьбы с грузинской мечтой. Однако его заявления имели диаметрально противоположный эффект. От него отмежевались даже в родной партии. Экс-премьера и других представителей оппозиции, ищущих дальнейшие политические продолжения, выслушал Иракли Орагвелидзе.
После бурных событий 7-10 марта практически весь оппозиционный спектр Грузии находится в поиске дальнейших продолжений. Часть оппозиционных сил предлагают сотрудничество с властью для реализации 12 рекомендаций Евросоюза, без выполнения которых немыслимо получение статуса кандидата в Евросоюз. Другие призывают к внеочередным выборам. В числе последних Вано Мерабишвили и, пожалуй, его заявления стали самыми запоминающимися и выпадающими из общей повестки дня. Своими предложениями бывший премьер, как и на прошлой неделе, поделился со страниц украинских СМИ. В этот раз основатель нацдвижения анонсировал новые уличные акции и раскритиковал прежнее руководство партии.
Грузинская блокадная оппозиция, реально серьезная партия, Единое национальное движение, партия Саакашвили,
у которого рейтинги больше в 2 раза, чем всех остальных оппозиционных партий. Прошли неочередные внутренние выборы этой партии, потому что руководство, пьющее руководство нашей партии, мягко говоря, очень пассивно поступало, практически не реагировало ни на войну в Украине, ни на что там, и это моя субъективное мнение. И очень молодые интересные люди спровоцировали неочередные выборы, и действующий председатель партии проиграл эти выборы. У нас прошли электронные выборы, где-то 50 тысяч человек электронно зарегистрировался, электронные прошли по всей Грузии, и действующий председатель проиграл перед молодым. И все очень поменялось, если вы последние недели смотрите по телевизору, по всей Грузии идет очень много акций, честно. И партия восстанавливается, потому что в течение многих лет Грузии, лидеры национального движения старались, не то что не просыпалось, иногда они старались даже спонтанно созданных миссий как-то не развиваться, так сказать, мягко говоря. А сейчас все поменялось, но я надеюсь, что в течение нескольких месяцев вы увидите реальный процесс и на улицах тоже.
Подытожил Вану Мирабишвили. Реакция оппозиции на заявление Мирабишвили была весьма острой. По словам одного из лидеров Гирчи Сандро Реквиашвили, Мирабишвили дискредитирует действия оппозиции.
Общеизвестно, что Вану Мирабишвили был активно вовлечен в партийную деятельность нацдвижения, в том числе и в региональных выборах. Я не думаю, что с такой репутацией можно одолеть грузинскую мечту. У национального движения очень большие проблемы, и я думаю, что Мирабишвили усугубляет эти проблемы своими заявлениями. Не понимаю, чего он добивается. Мне не ясна его конечная цель.
Сказал Александр Реквиашвили. Зато эти цели, похоже, предельно ясны политическому руководству партии за Грузию. По мнению Бекили Луашвили, депутата парламента и члена политсовета партии, Мирабишвили выступает в роли спасательного круга власти.
Каждый раз, когда имидж грузинской мечты максимально снижается в глазах общества, и она испытывает серьезный электоральный спад и деградацию, Мирабишвили выступает как спасательный круг и переворачивает все с ног на голову. Нет, дело не в том, отбыл ли свой срок Вану Мирабишвили, и ему все прощается. Вану Мирабишвили позавчерашний день этой страны, и я думаю, что у него нет политических ресурсов.
Заявил Бекали Луашвили. Показательная реакция правящей партии, в которой заявление Мирабишвили сочли раскрытием новых агрессивных планов всей оппозиции. По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, этим планам не суждено сбыться.
По сути, они остались теми же насильниками, какими и были при власти, с той лишь разницей, что у них нет рычагов, и они не смогут реализовать свои преступные идеи. Но как только они получат 1 грамм власти, они дадут волю своим планам и восстановят систему ГУЛАГа, которая была у них в Грузии. Политическое лицемерие партии и насильника, говорить о демократии или правах человека, или пытаться отождествить себя с трагическим днем 9 апреля. Они в очередной раз показали, как можно обесценить все своим присутствием. На все это последует простая реакция общества, уже много раз сказавшего национальному движению, что не пойдет за радикалами.
Заявил на брифинге Шалва Папуашвили. Позднее от заявлений бывшего функционера в довольно резкой тональности посмешили отмежеваться даже в самом нацдвижении. Руководство партии опубликовало текст заявления, в котором говорится, что принятие решений в нацдвижении не является прерогативой Мирабишвили.
Вану Мирабишвили является одним из основателей и преданных поклонников нацдвижения, но он не состоит в партийном руководстве, не занимает никаких партийных должностей, не формирует партийные позиции и не участвует в повседневной партийной деятельности. Чрезмерные искусственные и спекулятивные рассуждения вокруг мнений отдельных лиц воспринимаются ЕНД как попытка дискредитации главной оппозиционной силы и попытки увести дискуссию от главной темы. Следует также отметить, что каждый человек имеет свободу выражения своего мнения. Сам Вану Мирабишвили отмечает, что высказанные им мнения – это его субъективное мнение, и он выражает свои личные позиции.
Говорится в заявлении ЕНД. По мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, в противостоянии с властью многое сейчас зависит от правильной стратегии оппозиционных партий. Возникает вопрос, насколько можно рассчитывать на оппозицию, которая постоянно принимает неправильные решения.
Я хочу прояснить одну вещь. Троянские кони есть не только в правительстве, но и в оппозиции. Молодежный протест последних дней очень хорошо продемонстрировал, как можно заставить весь политический спектр принимать единственно правильные решения. Что касается Мирабишвили, вряд ли он изменится. Он тот, каким был прежде. Его заявления льют воду на мельницу правительства. И если он говорит, что правительство работает на Россию, получается, что и он выполняет ту же самую работу. Думаю, это уже настолько очевидно, что ему придется отойти в сторону. Сегодня задача общества состоит в том, чтобы объективно оценивать действительность. Именно это является ключевым наказом наших западных партнеров.
Заявил эксперт из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К сообщениям из Сухуми, где строительство в центре города высотных зданий становится все более активным. По мнению главного архитектора столицы самопровозглашенной республики Абхазия Светланы Шаменковой, не существует законов, ограничивающих этажность зданий. Но такой документ нашелся. О нем сообщили общественности молодые архитекторы из группы Харахакаляль. Продолжит тему Елена Заводская.
Проблему сохранения аутентичной среды Сухума в очередной раз подняли молодые архитекторы, представители группы Харахекалак. Они привлекли внимание общественности к проблеме высотных зданий в историческом центре города в связи со строительством апартаментов, втиснутых в небольшое пространство между памятниками истории и архитектуры на набережной прямо за бывшей гостиницей «Россия». Ныне это один из красивейших жилых домов города. По мнению специалистов из Харахакалак, формирование исторической части набережной началось с конца 19 века. Она органично вписана в ландшафт, и здесь создана редкой красоты композиция из моря, гор и деликатного, талантливого труда архитекторов. Новая архитектура ведет к разрушению этой гармонии, уничтожает уникальность и привлекательность исторической набережной. Главным фактором разрушения среды архитекторы называют высотное строительство в центральной части прибрежной зоны, которое затрудняет инсоляцию и естественную вентиляцию города, увеличивает плотность застройки участков без подъездных дорог, без возможностей для парковки. Они напоминают и о том, что Абхазия находится в зоне высокой сейсмической активности, и чем выше здание в прибрежной зоне, тем больше риск его обрушения при землетрясениях. В ситуации, когда у города нет ни генерального плана развития, ни градостроительного кодекса, необходимо, пишут они, ограничить высотное строительство в 500-метровой зоне от моря. На днях этот вопрос подняли и депутаты Сухумского городского собрания. На своем заседании они обсуждали его с главным архитектором, начальником отдела градостроительного регулирования и архитектуры администрации города Сухум Светланой Шаменковой. Она заявила, что нет никаких законов или нормативно-правовых актов, ограничивающих этажность зданий в центре города.
Если у меня нигде не прописано, что вы имеете право на своем собственном участке построить здание в 3 этажа, частный индивидуальный жилой дом, я не имею права вам ограничить строительство в 2 этажа. Это должно быть прописано.
Оказалось, что главный архитектор города Светлана Шаменкова не имеет представления о том, что нормативный акт, ограничивающий высотность зданий, существует. Об этом документе рассказала юрист Дана Куджба.
В 2009 году Сухумское городское собрание приняло, я считаю, что это очень важное решение, о предельной высотности зданий многоэтажных. Устанавливается данным решением, что в пределах от реки Басла до улицы Титова и границей до железнодорожного полотна высотность новых зданий не может превышать 16 метров.
Это сколько этажей?
Смотря какую высоту потолков вы делаете в объекте в своем, ну, наверное, 4-5. Вот так получается, я так понимаю. Если в среднем этаж 3 метра, ну, до 5. Что хочу сказать, что данное решение принято в соответствии с законом Республики Абхазия об управлении в административно-территориальных единицах. Решения органов местного самоуправления, они являются обязательными к исполнению органами местного управления, то есть администрациями городов и районов. А еще очень важно подчеркнуть, что решения органов местного самоуправления могут быть отменены только по распоряжению президента или по решению суда, но при условии, что данное решение, которое подлежит отмене, противоречит действующему законодательству. Решение Сухумского городского собрания 12 июня 2009 года, оно действующее, никем не отменялось, никем не оспаривалось. Из чего следует, что при даче разрешений, при проектировании и каких-либо иных манипуляций с недвижимыми объектами должны ссылаться на данное распоряжение. Несмотря на то, что у нас отсутствует градостроительный кодекс, отсутствуют какие-то нормы дополнительные. Да, всего этого нет, но у нас есть великолепное решение об этажности.
Здание на набережной, о котором идет речь, уже достигло 7 этажей, возводится 8-й, и сколько их еще будет, неизвестно. Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия подтвердил, что решение существует и должно исполняться. Если его нарушают, то разбираться должны прокуратура и суд.
На заседании, когда отчитывалась Светлана Владимировна, нами был поднят документ, вынесен на заседание, которое 2009 года. Его никто не отменял, он действующий документ.
Она говорила, что нет никакого закона, который ограничивает этажность и высотность зданий. Вы как-то можете это прокомментировать?
Я это прокомментировать, к сожалению, не могу, но то, что не была она в курсе данного решения, это было высказано и на собрании, и то, что она первый раз видит это решение.
Какова позиция городского собрания? Что вы будете делать дальше?
По любому решению, независимо каким созывом оно было создано, мы придерживаемся всех наших решений, которые не были отозваны или отменены.
В связи с тем, что вы сказали, какова должна быть судьба этого здания, что делать с этой проблемой?
Органы исполнительной власти в этом плане должны проработать всю законодательную точку зрения, и они должны принимать решения. Мы со своей стороны акцентировали внимание на каких-то вещах, но это все равно их решение. Есть судебная власть, которая также может запреты делать исполнительной власти. Мы к этому не имеем отношения и не можем влиять.
То есть городское собрание не влияет на городские органы управления? Правильно я вас поняла?
Не совсем, это будет сложный вопрос, но принимает решение, исходя из нормативно-правовых документов, которые существуют, органы исполнительной власти. Если нарушаются законодательные нормативно-правовые какие-то акты, то должны непосредственно на это внимание обращать прокуратура и судебная власть. Юридически мы не можем на это взять.
Мы обратились в Генеральную прокуратуру с вопросом о законности строительства здания на набережной, вопреки существующему решению об ограничении этажности. Помощник генерального прокурора по связям со СМИ Рада Сангули ответила, что необходимо ознакомиться с документами, после чего обещала проинформировать. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать материалы программы.
Абхазские СМИ и блогеры рассказывают о боевых и контртеррористических учениях в Гальском районе. Обсуждают возможную демографическую экспансию в самопровозглашенную республику из России. Предлагают создать концепцию идейной консолидации абхазского общества. Рубрику «Читаем прессу» подготовила Анаит Гагарян.
Абснепресс пишет, что с 12 по 14 марта в Галском районе по приказу главнокомандующего вооруженными силами Республики Абхазия проходили учебно-тренировочные мероприятия личных составов Государственной службы охраны, СГБ и МВД. В интервью изданию начальник ГСО Дмитрий Дбар рассказал, что учения максимально приближены к боевым, контртеррористическим и противодействию диверсионным группам. Такие учения у нас проводятся регулярно раз в квартал. Находящиеся здесь спецподразделения подготовлены и полностью оснащены для ведения данных учений. Учитывая ситуацию в мире и возможные угрозы, мы будем чаще проводить такие мероприятия с целью отработки механизмов обеспечения антитеррористической защищенности населения. Бойцы должны знать друг друга, взаимодействовать друг с другом, уметь слаженно выполнять поставленные перед нами боевые задачи, отметил Дмитрий Дбар. Общественный деятель Леон Нагула написал пост на своей странице Facebook о парт-переселен-строй на примере объекта Ткачева в Пицунде. Он напомнил, что население города Пицунда составляет около 4000 человек. На объекте, который планирует строить российский политик Александр Ткачев, будет примерно 1500 рабочих мест. Только прошу не фантазировать, что это будут наши граждане. У нас нет, никто не готовит и не будет готовить сервисный персонал в таком количестве. Да еще для объекта премиального класса. 1500 человек – это около 40% от всего населения Пицунды. Понятно, что количество это будет гораздо больше, но чтобы совсем не нагнетать красок, начнем с этих данных. 1500 человек – это больше, чем рождается детей в год в Абхазии. 1500 человек – это население Нового Афона. Фактически, через 3 года после начала строительства апартаментов Ткачева в Пицунде появится новый Афон из неграждан Абхазии. И вы хотите сказать, что это не апарт-переселенство? Строй, и это только Пицунда, это только один объект. Какими налоговыми поступлениями будут оправдывать преступления против абхазского народа? Нужная газета публикует тезисы о первоочередных мерах по восстановлению абхазской государственности, которые подготовил председатель Абхазской национальной конференции Гурам Гумба. На современном этапе развития абхазский народ, по его словам, переживает процесс восстановления своей государственности. Восстановление национальной государственности и строительство независимого государства не проистекают сами по себе, без формирования соответствующего национального самосознания. Для этого в первую очередь национальная элита должна сформулировать идеологию независимого государства, осознать и ясно обозначить фундаментальные стратегические и тактические национальные интересы на данном историческом этапе и проявить высокий волевой потенциал для эффективного претворения их в жизнь. Именно то, что до сих пор не осознано. Осмысленно и не формализованы наши национальные интересы, не разработана национально ориентированная концепция строительства независимого абхазского государства являются одними из основных причин пребывания страны в хроническом социально-экономическом, политическом и культурно-духовном кризисе. При идейной неопределенности, раздробленности общественной мысли в стране происходит дробление общества на множество микрогрупп, кланов, что ведет к катастрофическому подрыву единства и целостности абхазского народа. Гурам Гумба подчеркнул, что государственная власть – это средство и орудие для достижения цели нации на том или ином историческом этапе развития. Если такие цели не осознаны и не озвучены, то государственная власть обычно превращается в средство наживы, кормушки для тех или иных групп, кланов, которые распоряжаются административным ресурсом, поскольку власть будет восприниматься через призму лишь финансовых и экономических интересов. Как бы ни распределяли полномочия между ветвями власти, не принимали совершенно законные указы, нельзя ничего изменить, ибо сами по себе они ничего не решают. Сегодня важнейшая первоочередная задача, по его словам, выявление и обнародование концепции идейной консолидации общества как непременное условие перехода его в новое качество, отвечающее сложившейся новой исторической реалии и, соответственно, развитие Республики Абхазия как независимого и самодостаточного государства. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Время краткого регионального выпуска новостей, который представит Вадим Дубнов.
Бригаду врачей из Польши допустят к экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом со ссылкой на представителя Евросоюза сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвек. Дата визита медиков пока не определена, пишет он в Твиттере. «Речь не идет о переводе бывшего президента в Польшу или куда-то еще», — ответил Йозвек. Ранее депутат Европарламента из Польши Анна Фатыга заявила о полной готовности группы медицинских экспертов и специального самолета. Власти Грузии утверждают, что политик получает всю необходимую медицинскую помощь, и вопрос отправки его на лечение за границу не рассматривается. Суд в Тбилиси ранее отказал адвокатам бывшего президента в требовании освободить его для лечения. Министр юстиции Рати Бригадзе заявлял, что семья Саакашвили может привести любого врача из любой зарубежной клиники, которому государство позволит подключиться к его лечению. С 24 февраля 2022 года гражданство Грузии получили 3297 граждан России и 78 граждан Украины. Статистику о числе граждан России и Украины, получивших грузинское гражданство с начала российского вторжения в Украину, Минюст Грузии запросил депутат оппозиционной партии «Стратегия» Акбашинебели Паата Манжгаладзе. Согласно официальной статистике, большинство граждан России и Украины, получивших грузинский паспорт, восстановили гражданство или получили его в порядке исключения. В частности, процедуру восстановления гражданства воспользовались 1668 россиян и 32 украинца. Общее число заявок на гражданство, полученное от граждан России и Украины, составило 8544. Грузия удовлетворила почти 40% заявок россиян и 37% заявок украинцев. Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслан Бжани решил перейти на самоизоляцию. Как сообщила пресс-служба абхазского лидера, у него проявились симптомы недомогания. Экспресс-тестирование на антиген COVID-19 показало положительный результат. Бжани было также проведено лабораторное ПЦР-тестирование для определения наличия инфекции с высокой точностью. В настоящее время ожидаются результаты. Аслан Бжани уже болел коронавирусом в конце 2020 года. Болезнь протекала у него в легкой форме. Грузия и Молдова должны избавиться от влияния и присутствия войск России на своих территориях без участия Украины, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью украинской службе «Радио Свобода». Этим должны заниматься грузины, этим должны заниматься молдаване, если они считают, что эта территория напрямую принадлежит им. Он считает, что страны, где Российская Федерация имеет свое влияние и присутствие, не будут развиваться. Кроме того, он назвал странным заявление президента Грузии Ислама Зурабишвили о том, что в будущем мирном соглашении должен быть пункт о выводе российских войск с территории Грузии.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в 30-ю годовщину мартовского наступления на Сухуми, которое было отбито грузинскими вооруженными силами у Гумисты, к мемориалу погибшим за территориальную целостность Грузии в Тбилиси снова пришли ветераны. Мзия Парисишвили поговорила с участником гумистинских боевых действий, генерал-майором в запасе, директором госслужбы по делам ветеранов Кобай Кобаладзе.
30 лет прошло с тех кровопролитных боев у Гумистинского моста. Те события вы ежегодно вспоминаете 16 марта. Что для вас означает этот день?
Если вспомнить динамику событий тех дней, то это ведь не один день, не только 16 марта. Если и отличался этот день от других, то это был день величайшей самоотверженности и ощущения того, что у нас не было надежды ни на кого, кроме самих себя. Почему-то сегодня есть темы, на которых мы не акцентируем внимание. Например, что не только 30 лет назад, а всегда у Российской империи были огромные попытки подавить всех и вся вокруг. Тем более она не утеряла до сегодняшнего дня восприятие постсоветского пространства как своей собственности. А в тот период у России такое отношение было в стократном размере к соседним государствам, особенно к Грузии, которая была, можно сказать, флагманом тех государств, которые решили и объявили независимость. независимость. Мы знаем, что этому предшествовало, сколько дней было, полных боли. 9 апреля 1989 года. Потом фактически навязанные события в Самачабло, Южной Осетии, много других. И закончилось все это трагедией в Абхазии. Это была трагедия, поскольку исторически на протяжении нашего совместного существования в единой стране проявление такой жестокости и управляемой агрессии друг против друга трудно вспомнить. В то время у нас были тяжелые дни и в Самегрелу, и в целом в Западной Грузии. Это была попытка разобщить нас и противопоставить друг другу. Что касается боевых действий в Абхазии, никто не говорит сейчас о том, что тогда, в свое время, искусственно была создана Конфедерация Кавказа. Если не ошибаюсь, Шанибов Муса был руководителем, и они с большой помпой объявили Сухуми своей столицей и взяли обязательство ввести в эту столицу так называемые вооруженные отряды конфедерации, которыми руководил Шамиль Басаев. Вот видите, какая динамика? Те силы, которые до и после противостояли друг другу, в тот момент единым фронтом были развернуты против нас. У Грузии тогда не было никаких ресурсов, у нее была отвага, было желание жить свободно и независимо, и не было абсолютно никакой агрессии. Воспользовавшись тем, что мы в какой-то степени были охвачены ура-патриотизмом, они вызвали разные конфликты, и Абхазия, абхазский конфликт, стало местом самого крупномасштабного из них. Мы знаем, какие действия были тогда на железной дороге, плюс вошедшие из другого государства вооруженные силы, которые якобы получили правовую основу для своего вхождения в Грузию, и в частности объявление Сухуми своей столицей. Все это ведь напоминает динамику российской политики и попытки оказать свое влияние на интересуемые ее территории.
После падения Гагры военная операция «Угумисты» для вооруженных сил Грузии стал первым серьезным прорывом, успехом. Меня интересует ваше мнение спустя 30 лет о тех событиях на фоне полномасштабной интервенции России в Украине. Как вам все это видится сейчас?
Конечно же, это был управляемый Россией процесс, который привел к масштабным боевым действиям. После падения Гагры Гантьяди стало явным, если бы не прямое вмешательство российских регулярных вооруженных сил и нанятых ими подразделений, тех же казаков, был определенный состав северокавказцев. Кстати, ингуши тогда с нами были на пассивно-дружественной позиции и большая часть чеченцев. Ну, случилось то, что случилось, и это показало, что без вмешательства регулярной армии России эти боевые действия не приобрели бы такой масштабный разрушительный характер, а очень быстро разрешились бы. Два народа одной родины и представители разных регионов или одного уголка нашли бы общий язык. У России не было этой задумки, чтобы кто-то нашел общий язык. Был довольно рассчитанный наперед процесс, что потом вызвало то, что произошло 14, 15, 16 марта 1993 года. Это было уже начало процесса выполнения их плана, когда никто не скрывал, что это наступление, штурм на Сухуми, был запланирован и одобрен в Генштабе. Им руководили высокие чины России, их техническое обеспечение, авиационное. Немного странно, когда идет пропаганда о том, что передовую линию и вглубь фронта вооруженных сил Грузии бомбардировали авиационные силы Абхазии. Немножко вызывает улыбку. Тем более, в предыдущие дни на прилегающей в Гумисте территории, где было место боесоприкосновений, массированно были сброшены большие 500-килограммовые бомбы. Тогда погибли и журналисты, среди них был и Георгий Папиашвили. Журналисты были там, чтобы снять и зафиксировать это обстоятельство. Вместе с ними погибло около 11 человек. Потом, 15 марта, началась массированная бомбардировка Сухуми и прилегающей территории, в том числе и нашей базы 1. Нас тоже хорошо заставили попрыгать в воздухе, и после этого началось осуществление непосредственно штурмовой операции личного состава и соединений по взятию Сухуми. Нельзя не отметить ту отвагу, которой отличились тогда ребята, личный состав
состав 6-го танкового батальона, 2-го батальона, бригада из местных жителей Сухуми. Наша артиллерия очень эффективно работала, что обеспечило нам взятие потом инициативы в руки. У нас была отдельная разведывательная часть, перед которой была поставлена задача создать оборонительную преграду, воспрепятствовать их продвижению вперед. Хорошо поработали артиллеристы. Конкретно в направлении их группировок была огневая обработка этих районов. Интересная динамика развивалась, отваги, дерзание. Мы ни на кого не надеялись, кроме друг друга. И все это ясно показало нам, как много может борющийся за свободу человек, за спиной которого стоит его родина, насколько он превосходит противника, гораздо превосходящего его с точки зрения количества и технологий. В последующие дни мы, конечно же, вернули им тела погибших. Расправа над покойниками – это не удел воинов. Захвачено было много живой силы, пленных, и их тоже вернули. Среди них было много представителей регулярных российских войск.
То есть в том беспределе вы старались соблюдать международно признанные законы войны, чего не наблюдается сейчас в Украине?
Знаете как, что бы мы ни говорили, у нас в генах заложено уважение к врагу. Как бы то ни было, одно дело боевые столкновения, но унижение уже побежденного, взятого в плен человека, не укладывается ни в наших обычаях, ни поощряется Господом Богом. Что самое главное, то, что 15-16 марта 1993 года мы показали, что за нашу страну мы можем результативно сражаться, защищать ее. Несмотря на то, что после этого не была осуществлена контратака из-за разных тактических оперативных причин. Массированная атака в Гумисте, как я уже сказал, была одним из главных направлений ударной силы, которую подкрепляли оставшиеся в нашем тылу усиленные войска противника в направлении Кварчелии и Очамчире. Они синхронно активизировались на оперативно-тактическом пространстве, когда в направлении Сухуми началось генеральное наступление. Продвижение линии фронта вперед и расширение подконтрольного ареала создало бы опасность незащищенного тыла. Мы знаем, какие события тогда имели место в регионе Самегрелло, и там тоже процессы были управляемые. Все это спустя столькие годы дает нам возможность проанализировать, продумать многое.
И к какому мнению вы пришли с учетом сегодняшней ситуации в Грузии и Украине?
Есть много аналогий, когда сравниваешь те и нынешние события. Моему поколению не нужно кричать о том, что Россия агрессор, захватчик. Мы об этом еще тогда говорили. Кстати, тогда на Гумисте все с нами воевали, отец и сын. Кажется, мазуры. Сын погиб в одном из боестолкновений, и тогда его отец нам сказал почти пророческую фразу. «Грузины, если мы здесь вместе не остановим Россию, нам придется ее останавливать на Днепре». И у нас всегда было ощущение, что эта ненаказуемость России поощряет ее агрессию. И все это мы видим, и ничего нового нет. Здесь просто один момент. Мы никого не обязываем и не попрекаем. Мы знаем, что это наша главнейшая задача – обеспечить оборону нашей страны. В процентном отношении, морально, умственно, профессионально и живой силой, поверьте, возможно, в 1000 раз больше поддержки мы выразили, исходя из наших возможностей, во время тех же идущих в Украине боевых действий, их боевых. Борьбы за свободу. Но это никак не дает нам права, чтобы забыть об обороноспособности нашей страны и распинаться, вести себя как выскочка. Для меня очень странно и вызывает улыбку, когда представитель молодого поколения сегодня по телевизору наставляет нас, что он уже повоевал с Россией и в этой борьбе дважды вдохнул газ, слезоточивый, на проспекте Руставели. Ну, это чуть-чуть далековато от реальности, но ничего, чувство, что он боеспособен, это уже хорошо. Наверное, это нужно чуть откорректировать. И меня интересует 14, 15, 16 марта. 16 марта мы собираемся у мемориала погибших за территориальную целостность Грузии. Мы всегда в этот день там. Этот день довольно тяжелый для нас, но в то же время он насыщен надеждой, верой в себя. Тем, что мы можем знать о том, что наша страна должна быть свободной, сильной. И мы обязательно вместе с абхазами, осетинами будем детьми одного сильного государства в будущем. Произошедшее было ошибкой. Это не только наша ошибка.
ошибка. Это ошибка и абхазов, и наших братьев-осетин. Но нам с этой трудностью, болью, нужно искать дорогу к другу. У нас есть определенные очертания этого. Посмотрим. Бог нам в помощь. И Украина будет свободной. Главное, правильно подойти к этой теме.
Мзия Парисишвили беседовала с генерал-майором в запасе, директором Госслужбы по делам ветеранов Кобой Кобаладзе. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария. Он вспоминает о своей встрече 30 лет назад в Гудаутском госпитале с одним из участников гумистинского наступления, Автандилом Гарцкия, который трое суток со своим батальоном держался на левом берегу реки Гумиста.
Жителям Абхазии не привыкать к верным отключениям электроэнергии в зимне-весенний период, а порой бывало прихватывать приходилось и конец осени. Причины для сведущих людей хорошо известны. Это изношенность электросетей, из-за которой значительная часть энергии не доходит до потребителей, и климатические изменения, из-за которых в конце зимы, начале весны, до начала интенсивного таяния ледников в горах, уровень воды в Джварском водохранилище Ингургес стал падать до критического уровня, не позволяющего вести генерацию для выработки полного объема потребляемой электроэнергии. Все это резко усугубилось последние 3-4 года из-за скачка все растущего энергопотребления, в частности, для незаконного майнинга криптовалют, в результате чего без перетока электроэнергии из Российской Федерации уже просто невозможно стало обходиться, совмещая его при этом с веерными отключениями. Нынче проблем добавил затянувшийся капитальный ремонт высоковольтной линии Ачгуара, по которой обычно снабжалась от Ингургес западная половина территории республики. Теплая погода в начале года при сохраняющемся перетоке из РФ позволила сделать паузу в веерных отключениях, но затем к ним снова пришлось прибегнуть, причем последние недели их объем достиг 4 часов в сутки в западной части Абхазии и 7 в восточной. Вернувшись в конце февраля из рабочей поездки в Москву, президент Абхазии Аслан Джания сообщил, что ему удалось договориться в правительстве России о продолжении перетока электроэнергии в западную часть Абхазии до конца марта. В минувший понедельник, 13 марта, он посетил место проведения работ на высоковольтной линии электропередач Ачгуара. ИО главного инженера РУП «Черноморэнерго» Руслан Кварчия доложил главе государства о ситуации на ВЛ. Еще к 23 января все работы по монтажу новой линии электропередач были завершены. После ремонта на ВЛ Ачгуара был произведен тестовый пуск на 5 часов при минимальной нагрузке. После окончания перетока электроэнергии из Российской Федерации можно будет протестировать линию при полной расчетной нагрузке с последующим вводом ее в эксплуатацию. Сейчас производится монтаж нового грозотроса. Для завершения работ по его монтажу требуется 30 солнечных дней. Между тем, в соцсетях стали появляться посты недовольных энергопотребителей. Все говорят, что уровень воды в водохранилище поднялся, а верные отключения и не думают отменять. Словом, снова дурят нашего брата. Некоторые наблюдатели предположили в связи с этим, что авторами этих постов могли быть как несведущие люди, ибо приток воды в водохранилище еще слишком мал, так и те, кто понимает это, но пишут так из соображений политической конъюнктуры, чтобы поддерживать напряжение в обществе. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы РУП «Черноморэнерго» Алхасом Гагуля, чтобы он прокомментировал ситуацию. Алхас отметил, что нормальный летний уровень воды в водохранилище – это уже после 450 метров над уровнем моря, но пока до него далеко.
У нас поднимается вода, да, действительно поднимается, но если сейчас мы полностью перейдем на потребление, ну потому что они тоже берут генерацию оттуда, да, грузины. Если мы полностью сейчас перейдем на эту воду, то, ну, на Ингургес, то она в течение недели-полторы, короче, опять закончится.
Вот сейчас вода на какой отметке?
420 с чем-то, 27, по-моему. Она в день по 2 метра добавляет. Но надо сэкономить еще чуть-чуть, чтобы спокойно перейти. Если мы сейчас с этим потреблением перейдем, то закончится очень все печально и быстро, через неделю-полторы.
Угу. Ну, тут же еще и такой момент, что с ачгуарой тоже еще не закончили.
Да. Да.
Вот, там 30 солнечных дней, а солнечные дни – это такая вещь, которые могут быть, а могут и не быть, да?
Ну да.
Правда, тут мы вспомнили, что эксплуатировать линию Ачгуара, через которую Ингургэс питает Западную Абхазию, можно будет и до окончательного монтажа всей системы грозозащиты. Это как раз не столь уж важно. А вот если владельцы майнинг-аппаратов, как уже бывало, все обрадованно разом подключаться, зашла у нас речь и о том, что пока не назначен новый руководитель РУП. Но сейчас я уже забыл, тут запутался, кто возглавляет.
Исполняющий Зингишвили.
В общем, до конца марта, как говорил президент, будет переток. Ну, тогда уже с апреля, хочешь не хочешь, надо будет переходить, так я понимаю.
Ну, это как они решат наверху.
И еще пара цифр про водохранилище. В этом году уровень воды в нем понижался до 4-10 метров, но в былые годы даже 425 метров уже считались критическими. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы приносим извинения за техническую накладку и предлагаем анонсированный материал Виталия Шаря о событиях 30-летней давности на реке Гумиста.
15 и 16 марта в Абхазии прошли и будут проходить памятные мероприятия, посвященные 30-й годовщине мартовской наступательной операции в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. В последние годы в соцсетях неизменно появляются тексты, посвященные таким памятным датам. Несколько дней назад в моей фейсбучной ленте появился текст документального рассказа героя Абхазии Автандила Гарцкая «Мы за Гумистой», написанный вскоре после его участия в качестве командира батальона мартовской наступательной операции, но напечатанный спустя уже немало лет после войны. Начал его перечитывать будто заново и, конечно же, вспоминать, как познакомился с Гарцкая, когда он раненый лежал в марте в Гудаутском госпитале. Автандил не мог тогда писать, хотя до этого во время войны уже не раз сам публиковался в местной прессе со своими фронтовыми заметками. Но ему, судя по всему, хотелось тогда побыстрее поделиться с читательской аудиторией увиденным и пережитым. И через день 25 марта в газете «Республика Абхазия», где я тогда работал, появилась публикация «Трое суток на том берегу», написанная в соавторстве с моей коллегой по редакции Заирой Цвижба. Вот несколько фрагментов из того текста. Мы знали, что этот худощавый, рыжебородый, 33-летний парень в речи прямой до резкости уходит вместе с остальными бойцами в битву за освобождение нашей столицы. В ясный солнечный день 23 марта мы сидим у койки Автандила в палате Гудаутского госпиталя и разговариваем с ним. К счастью, ранения у него легкие, в кисть правой руки и в ногу. Ранило осколком, когда при переправе назад через Гумисту уже на нашем берегу попал со своими ребятами под минометный огонь. Рядом в палате лежат раненые бойцы, совсем молодые, которые вместе с ним трое суток на том берегу смерти смотрели в лицо. Автандил рассказывает об Арзамете Тарба, который погиб, когда прикрывал из танкового пулемета, снятого с БМП, наших ребят, пытавшихся гранатометами остановить танк. Прекрасный парень был, 21 год. Первый бой принял и ничего не боялся. «Не бойтесь», — все повторял, — «меня не убьют». Умер мгновенно. Крик умирающей птицы, и все. Пуля попала ему в шейный позвонок. Это было днем 18-го. Мы держались там трое суток. Нам говорили по рации: «Держитесь». И мы держались. Верили, что вот-вот подойдут новые наши подразделения. Ни грамма хлеба, ни глотка воды. воды». Конец цитаты. Арзамет Тарба, о котором рассказывал Автандил, это сын Гули Кичба, которая все послевоенное время возглавляет общественную организацию «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», а в последние годы и Общественную палату республики. Сегодня утром, спустя 30 лет, я позвонил Автандилу Гарцке. Конечно, мы не раз общались с ним в течение всего этого времени, и когда после войны я редактировал журнал «Абаза», я опубликовал в нем несколько его талантливых рассказов разной тематики. И когда во второй половине 10-х годов он работал министром по туризму республики. Мне почему-то казалось, что Автандил напечатал свой документальный рассказ «Мы за Гумистой», сам он его называет «Хроникой», в одной из газет во время войны, но оказалось иначе.
Я хронику написал в госпитале, а потом дал матери своей. И вот дома где-то лежала лет 20, я не мог найти это, а потом мы нашли. Я его опубликовал впервые, по-моему, в 13-м году.
Что ты говоришь? Видишь, как... Да, да, но очень, конечно, ярко написано. И...
Я выложил, стали мне звонить, потому что эти книжки кончились, около 2000 экземпляров. Выпустила Эсма Квитиния, такая есть. Вчера меня пригласили в Абхазский конгресс, делал проект в Гагровской школе, в Абхазской школе. Вчера мы там были, как раз вот по мартовской операции, и очень много вопросов дети мне задавали.
Ну, Гена Моргания, он, так сказать, известный человек, я знаю его. А вот Алмазхан Лакоба тут фигурирует.
Алмазхан Лакоба умер лет 10 назад. Зоган Маршан погиб.
Он или пропал без вести, или погиб тогда, да?
Он пропал без вести, но потом нашли там захоронение. Ну вот, кто жив, я тебе скажу. Ну, не большинство. Руслан Ладарья, знаешь ты, наверное, герой. Не, есть ребята, которые живы, безусловно.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мой сын военный. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, который принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа».
Что думают жители самопровозглашенной республики Южной Осетии о событиях в Грузии? Об этом Зарина Санакоева спросила жителей Цхинвали.
Следите ли вы за событиями в Грузии?
Следим за событиями в Грузии. Ну, это же, так сказать, наши соседи. Конечно, нужно следить, что будет. Каждый задает себе вопрос.
А как вы считаете, каким образом вот эти события или их последствия могут повлиять на вообще на Южную Осетию?
Прямо пока я не чувствую, не могу что-нибудь сказать, чтобы сказать, что вот эти события как-то будут влиять на нас. Мы должны идти своим путем, своей дорогой. В соответствии их вот действий мы будем тоже принимать какие-то свои действия, не знаю. Все время мы следим за кем-то, как в России, как в Грузии, как в Америке. А мы что сами кто? Мы должны отвечать за свои действия, за свою жизнь, за свое пребывание на планете Земля. Я лично за то, чтобы Грузия быстрее вошла в Европу. Почему? Потому что у них тенденция такова, что когда Грузия войдет в Европу, им очень трудно будет воевать с нами.
Вы следите за событиями?
Нет, не слежу, не слежу и не собираюсь. Я могу сказать, что события могут развиваться в совершенно разные стороны.
А люди вокруг вас обсуждают события в Грузии как-нибудь?
Ну, обсуждают, да, конечно. Могут не обсуждать. Люди встревожены, переживают, что снова может начаться агрессия со стороны Грузии. Вот, потому что люди это не раз пережили, знают это не понаслышке. И, конечно, переживают, нервничают. Но я сама за этим не слежу.
Вы следите за событиями в Грузии?
Нет, я не слежу, потому что я очень поздно прихожу с работы, мы устаем, а вообще не смотрю телевизор. Мы там работаем, и нам вообще не до этого было, так что извините.
Вы следите за событиями в Грузии,
честно
которые
говоря,
сейчас?
не очень.
Ну а что там следить, там и без нашего внимания там уже все решено. Даже если там идет борьба за власть, то независимо там, кто победит, каждый из них в душе мечтает забрать обратно Южную Осетию и Абхазию. Ну, думаю, вообще им это не удастся, потому что какая бы слабая Россия ни была, дай бог всегда силы, воли, но какая бы ни была, на Грузию их точно хватит. И грузины сами это понимают. С другой стороны, в любом случае, это наши соседи, и нам бы тоже хотелось, чтобы там не было таких катаклизмов политических. Вот, и чтобы там был мир. Это и для нас лучше в тиши и спокойствии. И будем делать свою жизнь.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.